Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Мы говорим о последних нескольких главах этого Евангелия. Так называемая беседа Иисуса Христа в горнице или в верхней комнате, Upper Room Discourse по-английски его называют. Это достаточно длинная беседа, это большая часть этого Евангелия. Дух Святой избирает, Он решил рассказать нам об этом разговоре намного подробнее, чем о многих других беседах, которые Иисус имел со своими учениками и с разными людьми на протяжении 3,5 лет. Представьте себе, 3,5 года занимают 20 глав или 21 глава. И из этих 3,5 лет, 3,5 часа, я думаю, так примерно, сколько продолжался этот разговор, 3,5 часа занимают 5 глав. Из 21 5 глав. Речь идет о чем-то сверхважном, о том, что нужно нам, о том, что нужно будет многим-многим поколениям верующих людей, которые будут жить на протяжении столетий после Иисуса Христа. То есть Иисус или Дух Святой, Он как бы замедляет рассказ истории и фокусируется очень глубоко на том, что говорит Иисус. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. У нас здесь есть на экране слова, но я хочу, чтобы вы посмотрели в ваших Библиях несколько важных деталей. Откройте 13 главу. Вот 13 глава начинает этот Upper Room Discourse, или беседа Христа в горнице, в верхней комнате. И она начинается с того, что Иисус умоляется перед учениками, и Иисус умывает им ноги, Он являет пример настоящей любви. Там сказано «до конца возлюбил их». И Он здесь же, в этот же вечер, Он устанавливает Новый Завет, Он провозглашает, говорит: «Сие есть кровь Моя Нового Завета, сие есть тело Мое за вас ломимое». Здесь же происходит представление новой заповеди. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Это основная часть вот этой 13 главы, хотя представление Нового Завета не описано здесь, но другие евангелисты показывают, что именно в это время произошло утверждение Иисуса Христа того, что произойдет на Голгофском кресте. Потом в 14 главе мы достаточно подробно останавливались на том, что Иисус, понимая, что ученикам предстоит сложное время, Он говорит им о нескольких ключевых обетованиях, которые Он оставляет им для того, чтобы помочь им преодолеть или пережить это время. Он начинает эту часть своей беседы утверждением. Помните, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. И дальше дает основание, почему сердце может не смущаться. Почему сердца верующих людей, которые будут проходить через гонения, через недостатки, через болезни, через все сложности этого мира, в котором бушует зло, в котором очень много последствий грехопадения. Как христиане могут пережить? Это очень важная деталь. Посмотрите, посмотрите на свою собственную жизнь, посмотрите на ваши обстоятельства, на вас, на ваши переживания, на вашу боль. Бог оставил нас жить на земле, которую Он не исцелил еще. Еще будет время, когда земля будет освобождена от действия закона греха и тлени. Но на сегодняшний день, пока мы живем на земле, на этой земле действует грех или разные формы зла. Мы говорили об этом много раз. Разные формы зла в людях. Греховность человеческая. Вчера у нас был хороший вечер. Алексею Ивановичу вчера исполнилось 88 лет, и мы собрали нескольких друзей, человек, может быть, не знаю, 80, просто поговорить с ним, просто задать ему вопросы о его жизни. И вот когда мы говорили о том, что 88 лет уже, ну, в общем, нечего ожидать здесь на земле. Но пока человек молодой, он ожидает, когда он женится, потом ожидает, когда вот дети пойдут, потом ожидает внуки, когда будут, потом еще чего-то ожидает. А что можно ожидать в 88 лет? Интересную вещь он сказал, что он ожидает. Он говорит: я ожидаю, когда я буду свободен от греха. Я живу и постоянно как в клетке, я смотрю на ту вечность, которая даст полную свободу от всякого несовершенства. Это в действительности так. Мы здесь на земле, как бы мы ни старались, у вас не будет совершенной семьи, у вас не будет совершенного характера, вашего даже характера. У вас не будет совершенных обстоятельств вокруг. Нет, это неправильно. У вас будут они очень-очень даже несовершенные. Потому что мы живем in a messy world. Я не знаю, трудно это перевести на русский язык. World which is messed up. То есть мир, который поврежден, который в беспорядок приведен грехом. И вот посмотрите, Иисус составляет учеников, и Он не говорит о том, что «я исправлю вокруг вас обстоятельства так, что вот куда вы приходите, там сразу цветочки расцветают, и солнышко выходит. Где вы появляетесь, и бури стихают, и все вокруг вас гладенько, скатертью дорожкой просто». Иисус не обещает это. Иисус ясно понимает, что всем нам придется жить в мире, который переполнен сложностями. Он переполнен разного рода болью, неудобствами, конфликтами, враждой, самыми разными формами противостояния, борьбы, конкуренции разного рода. Более того, тление – это боль, это старение, это разные формы болезней, слабостей. Самые разные вещи, которых так много в мире. Смотрите, Иисус дает ученикам ясную инструкцию. Он говорит, вы можете не смущаться. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте». И дальше дает несколько обетований. Мы подробно о них говорили. Первое, он говорит, основная ваша цель – небеса, которые я вам приготовил. Дальше после этого говорит, есть путь очень ясный. Я есть путь, истина и жизнь. Вы знаете этот путь, вы знаете меня. Вы знаете, как туда попасть. Я приготовил вам этот путь. Дальше он говорит о том, что у вас здесь на земле есть суперважная задача. Вы будете строить церковь. Вы будете делать дела больше тех, которые я сотворил. После этого он говорит, я дам вам Духа Утешителя, я вам дам Духа Святого, личного помощника, который будет жить в вас. Сейчас он с вами пребывает, но потом он будет жить в вашем сердце. Этот адвокат, который ходатайствует перед Отцом, который учит, который поддерживает, и у вас есть доступ к нему. Дальше в конце... Помните, мы говорили о том, что Он в прошлое воскресенье, мы говорили, Иисус дает нам мир в сердце. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. То есть Иисус не строит иллюзии, Он ясно понимает, что наша жизнь будет в сложном мире. Я вам хочу сказать, друзья, что вот те сложности мира, в которых мы сегодня живем, это очень и очень необычные условия для всей истории христианской жизни. Очень необычное. Почему? Потому что мы просто избалованы комфортом. Мы избалованы самыми разными формами благ, которые... У нас тоже хватает проявления последствий грехопадения. Мы болеем, у нас также есть конфликты, у нас также есть разные формы зла, которые действуют в людях вокруг. Но если посмотреть на все человечество и все христианство на протяжении истории, люди жили намного в более сложных условиях. И Христос понимает. Он понимает, что Он оставляет церковь на все эти тысячелетия, столетия. И Он понимает, и Он дает им инструкции. И вот теперь в 15 главе Он подходит к чрезвычайно важной части. Он подходит к тому месту, чтобы объяснить ученикам суть того, для чего они остаются здесь на земле. Вот когда мы думаем об Иисусе, который оставляет группу людей, которые должны положить основание церкви, и вот здесь, казалось бы, нужно бы дать какие-то инструкции, как проводить собрание, каким должен быть молитвенный дом, как это должно быть устроено, как музыкальную программу построить, как программу душепопечения построить, как выстроить там систему, чтобы взаимоотношения с политикой и политиками были правильны. То есть можно давать очень многие инструкции. Почитайте, пожалуйста, сегодня книги, которые написаны о пасторстве, о церковном устройстве. Это тома целые. Тома целые, которые посвящены этим вопросам. Как проводить Elder Board? То есть как проводить собрание Пресвитерского совета? Вот такая книжка. Как проводить разного рода членские собрания? Как посещение на дому делать? Опять-таки, тома написаны на эти темы. Иисус оставляет учеников, и его, ему, казалось бы, вот в данный момент нужно дать ну, самую такую четкую инструкцию по руководству, по управлению, потом как это все делать. Nothing like that. Иисус ничего подобного не говорит. Есть на это причина. Дело в том, что структуры управления менялись на протяжении истории. Одни говорят, что членское собрание должно управлять, другие говорят, пресвитерский совет, а третьи говорят, папа римский. Ну, если не папа римский, то хотя бы председатель совета церквей. Или же старший пресвитер, или еще кто-нибудь. То есть самые разные структуры на протяжении истории, они были разные. И они могут быть разные. Одна может быть более точная, другая менее точная, более близкая, менее близкая. И Иисуса это не сильно волнует здесь. Иисуса волнует что-то другое. Иисуса волнует самая главная цель, которую Он пытается достичь в сердцах верующих людей. За несколько часов до своего ареста и распятия Иисус обращается к ученикам, которые, они вообще ожидают чего-то совершенно далекого от того, что я сейчас говорил. Что ученики ожидают? Ученики ожидают восстановления царства. Ученики ожидают, кто будет по левую сторону, кто будет по правую сторону. И вот Иисус, вторгаясь во все эти ожидания учеников и в то, чем живем, может быть, мы сегодня, Он вносит очень яркую коррекцию. Он говорит о том, что есть новые индикаторы смысла жизни, которые Он принес, и Он показывает эти индикаторы, прибегая к очень понятной для учеников иллюстрации – виноградной лозы. Мы прочитаем первые 8 стихов сейчас. Мы сегодня уже читали 16 стихов, мы прочитаем первую половину. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь, не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо если без меня не можете делать ничего, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Следующие 9 стихов – представляет собой более подробное объяснение вот этой иллюстрации. И мы будем касаться на протяжении следующих 3 проповедей, сегодняшней, еще 2 проповедей, всех этих 17 стихов мы будем касаться, потому что здесь несколько тем переплетаются друг с другом, их очень трудно разделить на такие кусочки, поэтому мы будем говорить обо всем этом отрывке для того, чтобы понять нам, о том, каким образом жизнь христианина, каким образом ваша жизнь и моя жизнь может стать плодоносной. Что Иисус имел в виду, когда Он вот в эти несколько часов, которые у Него остались, обращается к ученикам, Он использует это драгоценное время для того, чтобы сфокусировать их внимание, чтобы сфокусировать наше внимание, ваше внимание, мое внимание на чем-то самом главном. На чем-то, что будет определять качество нашей жизни, эффективность нашей жизни на долгие и долгие годы. Первое, о чем здесь говорит Иисус, Он говорит о том, что духовный плод в жизни Его учеников абсолютно важен. Он повторяет об этом много раз, говорит с разных сторон, Он раньше говорил об этом. Спасение, получаемое людьми по благодати, оно обязательно будет приносить плод. То есть, если человек спасен, или думает, что он спасен, но это спасение не произвело изменения его сердца и не произвело изменения его жизни, В этом случае есть огромные основания сомневаться в том, что это так. Кроме того, на протяжении этих 17 стихов сказано о том, что духовный плод – это наивысшая форма выражения славы Божьей в жизни его детей, и это очень важная деталь общего плана спасения. И в-третьих, здесь Иисус говорит, что плодоносная жизнь является главной целью их избрания Богом. Это говорит о том, что Он будет делать все, чтобы Его дети приносили плод, чтобы они приносили больше плода. Заметьте, не наше благополучие, не наше удобство, не удовлетворение наших желаний является главной Божьей целью. А Он постоянно достигает в нашей жизни то, чтобы мы приносили плод, чтобы жизнь наша была плодоносна. Итак, Иисус начинает с утверждения, что принесение плода является непосредственным результатом наличия Божьей жизни. Мы читаем это с первых трех стихах. Послушайте. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь». Когда мы сегодня читаем это, то возможно, что многие из вас видели виноградник только по телевизору, или, может быть, где-то проезжая и видели какие-то кусты такие непонятные, которые вам сказал кто-то, что это виноградники. Но то, что слышали люди, которые были в той комнате, ученики, это для них означало совершенно иное. Они очень хорошо были знакомы, во-первых, с виноградарством. Это очень распространенный вид земледелия, которым занимались тогда, в то время, люди. И, во-вторых, они были очень хорошо знакомы с идеей виноградника, с образом виноградника. Дело в том, что на протяжении многих-многих веков формирования народа израильского Бог применял этот образ для того, чтобы объяснять сущность их жизни. Еще Давид, а это значит примерно 900 с лишним лет до Иисуса Христа, еще Давид говорит следующее, 79-й псалом, посмотрите, 9 стих, «Из Египта перенес виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, ветви ее, как кедры Божии, она пустила ветви свои до самого моря и отрасли свои до реки». То есть Бог сравнивает Израиль с виноградной лозой. Это всем была очень хорошая знакомая аллегория или образ. Люди понимали, что когда говорили о виноградной лозе, то часто в духовном смысле речь шла именно о народе израильском. Народ израильский связан с виноградной лозой. Но есть одно сравнение Израиля с виноградной лозой, их много разных, одно, которое доминирует в Ветхом Завете. Это так называемая «Песнь о винограднике», которую мы находим в книге пророка Исаии в 5 главе. 5 глава, первые несколько стихов, 7 первых стихов, достаточно подробно раскрывают этот образ. И здесь говорится следующее. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Исаия, 5 глава, с 1 стиха. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». Мы уже говорили, Давид уже предложил этот образ. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградой и очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его и выкопал в нем точило и ожидал, что оно принесет добрые грозды, он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». То есть Бог сделал для народа израильского все, очень много. Он его освободил от рабства египетского и перевел его в землю обетованную, землю, которая есть все для того, чтобы хорошо жить, в землю, в которой Бог позаботился о них обильно. Он приготовил для них там не только природные условия, он приготовил даже города там, которые они не строили, написано. Он сделал их мощной нацией, он дал им закон, он сам жил посреди них, он дал им многочисленные обетования, он выделил их из всех окружающих народов, он позаботился об их безопасности, Он сделал их землю плодородной. Он открыл им себя. Он сделал их народом своим. Это далеко не полный список многочисленных Божьих благословений, которыми он окружил этот народ. И вот после всего евреи, вместо того, чтобы быть верными Богу, вместо того, чтобы быть благодарными Ему, вместо того, чтобы принести добрый плод, который Он ожидает, они приносят дикие ягоды. Вместо того, чтобы принести добрые грозды, они не могут приносить, они не приносят доброго плода. Поэтому Бог в этой известной песне «Виноградники» представляет свои претензии этому народу. Третий стих, послушайте, пожалуйста. «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» То есть Бог предъявляет претензии. Он говорит: «Я сделал все. Скажите, пожалуйста, чего я еще не сделал? Что еще нужно было вам, чтобы вы могли приносить добрый плод? И почему же, большой вопросительный знак витает в воздухе здесь, почему же этих добрых плодов нет?» Здесь Бог провозглашает суд над своим народом. После этого он говорит следующее. То есть это ответ, этот вопрос не требует ответа, это риторический вопрос, в котором Бог понимает, что он сделал уже все. Пятый стих. «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, будет он опустошаем, разрушу стены его, будет попираем, оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя». И вот в конце этой песни, для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, о ком идет речь, седьмой стих говорит следующее. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев». То есть Бог объясняет, кто же эти действующие лица. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужа Иуды, любимое насаждение его, ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Это хорошо известная иллюстрация, притча, которая показывала состояние жизни, духовной жизни израильского народа. И она была темой многочисленных пророчеств, предупреждений Божии, которые показывали неблагодарность, греховность, отсутствие правильной реакции, несправедливость Израиля, их отступление, его жестокое и порочное сердце этого народа, нежелание и неспособность служить Богу, а вместо этого утверждение себя и постоянное искание своего. Иисус Христос в нескольких своих проповедях не раз прибегает к этому образу. Мы не будем сейчас приводить все эти истории, их достаточно много. Иисус пользуется этим образом для того, чтобы показать состояние народа израильского тогда, когда он живет или он проповедует. Но вот здесь, обращаясь к ученикам, Иисус говорит о чем-то совершенно новом. Посмотрите еще раз на эти слова, первый стих. Он говорит: «Я есмь истинная виноградная лоза». Ученики жили все время с идеей того, что виноградной лозой является Израиль. Весь народ израильский испокон веков жил этим, знал и понимал, что это самое важное, что может быть. Вот почему они такое большое внимание уделяют родословным. Потому что именно принадлежность к израильскому народу дает им возможность, им право на обетование, дает право на то, что Бог обещал и Бог может сделать в их жизни. Именно принадлежность к народу израильскому. И вот здесь вдруг Иисус говорит, что, оказывается, не принадлежность к народу израильскому сделает их плодоносными. Это уже доказано. Израиль не смог принести доброго плода. А принадлежность к Нему, причастность к Нему, связь с Ним сделает их людьми, способными принести тот плод, который ожидает Бог. Это совершенно новое, совершенно неожиданное утверждение. Утверждение, которое для учеников тогда, оно звучало как гром среди ясного неба. Оно было революционным. То есть здесь уже Израиль не играет роли. Уже связь с Израилем не нужно доказывать. Уже принадлежность к нему не имеет смысла. Все, что нужно ученикам, все, что нужно людям, Иисус говорит: «Я есмь истинный виноградный лоза». Не Израиль, а Он, Божий Сын, посажен Богом, Мессия, для того, чтобы верующие в Него, имеющие живительную связь с Ним, могли приносить плод. Основная причина, почему Израиль не мог приносить добрый плод своему господину, в испорченности их природы. Они не могли произвести все, что они генерируют, греховно. Вот почему Бог посылает Мессию. И вот почему Бог посылает совершенно новый источник этой жизни. Посмотрите, с 4 стиха мы читаем, Иисус приносит совершенно новую реальность. Он приносит на землю Божию жизнь, которую Он дает всем тем, кто связан с Ним. Израиль не мог дать этой жизни тем, кто связан с Ним. А вот Иисус дает эту жизнь. Посмотрите внимательно 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». То есть Иисус говорит категорично и ясно. Речь идет о важности внутренней, сердечной, настоящей связи каждого человека с Иисусом, с Божьим Мессией, который пришел с небес для того, чтобы нас спасти. Духовный плод – это и есть результат действия жизни Иисуса Христа в сердцах верующих в Него людей. В другом месте Иисус говорит о том, что именно наличие плодов и демонстрирует, что человек имеет в себе настоящую Божию жизнь. Посмотрите, Матфея, 7 глава, 16 стиха, Иисус говорит: «По плодам их узнаете». Собирают ли стерновники виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Это очень важное утверждение, которое говорит, в принципе, о том, что существует только один путь спасения. Этот путь спасения связан с тем, чтобы с наличием жизни Иисуса Христа, с наличием этой живительной связи со Христом. Если эта связь есть, она обязательно будет производить плод. Кстати, люди задают вопрос относительно того, как же вот эти люди, которые были и потом отсечены, никаким образом это касается спасения, может человек потерять спасение или не может потерять спасение. Помните контекст, в котором это происходит? Это контекст израильского народа. Это контекст, который привычен для этих людей. Этот контекст, который очень ясен был для учеников, что речь идет об Израиле, речь идет о том винограднике, речь идет о тех, кто каким-то образом был связан с обетованиями Мессии. Иисус говорит, очень ясно говорит, кстати, Он говорит, и тех очищает, и к ученикам обращается, и говорит: вы уже очищены. То есть Иуда уже ушел в это время, Иуды уже нет, осталось 11. И Он обращается к ним 11, и Он говорит: вы уже очищены. То есть речь идет о том, что эти люди, которым Он говорит, Он не сомневается, что они с Ним. Он только потом уточняет и говорит им о важности пребывания в Нем. И мы коснемся этого немножечко позже. То есть всякий человек, который считает себя верующим, как это было с Израилем, который где-то около Христа, который где-то религиозную тему знает, но не живет жизнью Иисуса Христа, он однажды, это станет для всех очевидным, что он отсечен. Подобно Израилю, который носил звание народа Божьего, но в реальности не имел Божьей жизни в себе. Итак, это первая причина, почему духовный плод чрезвычайно важен. Потому что он является индикатором Божьей жизни. Есть вторая причина, о которой Иисус говорит. Духовный плод очень важен, потому что он является максимальной формой проявления Божьей славы. Очень интересный вопрос. Дело в том, что Божья слава – очень важная тема в Писании, очень важный вопрос существования Вселенной. Она проявляется везде и во всем. Божья слава – это не претензия на славу. Это не претензия на признание. Это не претензия на то, что кто-то должен его славить. Божья слава – это реальное выражение божественной сущности. Бог славен сам по себе. Я это сравниваю, это, конечно, очень несовершенное сравнение, я это сравниваю с какими-то крупными мастерами, специалистами. То есть, если человек обладает каким-то даром, искусством каким-то, например, это скрипач или композитор, или же даже ремесленник какой-то, который вот он делает, он плитку кладет, он не может ее сделать плохо. Есть у меня один такой знакомый. Он не может ее сделать плохо. Он ее должен сделать обязательно так, чтобы премию за нее можно дать. Или же если это композитор пишет что-то, пишет какую-то музыку, но он не может абы как что-то состряпать. Ему обязательно нужно сделать это проявление его личности, это проявление того, кто он есть. Так вот, Бог проявляет себя во всем. И везде, где он действует, это славно. Во всем мире, во всей вселенной говорится о Божьей славе. Смотрите, известный 18-й псалом, 1 стих, помните, написано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает Тверь». То есть отпечаток Божьей славы лежит на его картинах, на его произведении, на его музыке, на его творчестве. Бог обладает колоссальным, колоссальным потенциалом того, что Он делает. Божья слава проявляется в каждом аспекте Его творения. От удивительнейшего устройства Вселенной до тончайших законов природы, которые мы исследуем, до сложнейших форм живых организмов, устройства человеческого тела. Это удивительнейшая вещь. Ученые продолжают исследовать, и они просто в изумлении. Я недавно прочитал интересную статью. Меня интересуют вопросы сна, бессонницы, иногда меня беспокоит подобная проблема. Статья под названием таким, вернее, не название, а внутри статьи я прочитал такое утверждение. Это гениальнейшее достижение природы. Вот, очень интересно. Значит, гениальнейшее достижение природы. Они говорят о мозге. Люди долго не могли понять, для чего человеку нужен сон. И потом пришли к выводу, что, оказывается, у всех органов у нас есть кровеносная система и лимфосистема. Кровеносная система приносит туда питательные вещества, а лимфы отводят оттуда всякие разные шлаки, продукты переработки. Вот. А в мозге нет, только кровеносные сосуды. И вот думали, а как же это так природа устроила, природа, понимаете, да? Вот. И потом они приходят к выводу, недавно откопали такую очень интересную особенность. Оказывается, когда человек спит, его кровь в большой степени уходит из мозга, вот, и туда заполняет жидкость, которая у нас вот здесь в спинном мозге, в спинном столбе, и она заполняет, и она очищает, удаляет эти шлаки. То есть они доказали, что если человек будет не спать какое-то время, он умрет от загрязнения мозга. Мозг будет зашлакован так, что он умрет. И вот сегодня ученые смотрят и говорят: вау! Это вот все равно, как в айфоне, помните, пытались упаковать туда больше упаковать, так, чтобы он там был, ну все, и камера там, и всякие разные мощные процессоры. И люди, когда смотрят, представляют, говорят: вау, как это сделано точно! Так вот, если мы смотрим внимательно на все, что Бог сотворил, восхищение – это единственная правильная реакция, которая может быть. То есть Бог славен. Но есть одна форма Божьей славы, в которой Его слава проявляется так, как нигде, ни в каких других вещах. Это в человеке. Дело в том, что вот все эти, допустим, этот же мозг, о котором мы сейчас говорим, или любые планеты, гигантские галактики, которые нас окружают, они все запущены Богом. Это все неодушевленная, бездушная тварь. То есть это все то, что Бог дал закон, и этому закону все подчиняется. Конечно, этот закон, устройство, все показывает силу, могущество, красоту того Творца, который все это сделал. Но человек был создан Богом как венец творения для того, чтобы он сознательно стал проводником Божией жизни в себе. И так оно и было. Так оно и было. Вначале так оно и было, до грехопадения, как вы помните. Но потом, когда пришел грех, то после греха человек присвоил славу себе. Вместо того, чтобы быть проводником Божьей жизни, Его плода и Его славы, вместо этого человек стал себя видеть гениальным. Человек стал видеть себя тем, кто он имеет собственную значимость, собственное достоинство. Очень хорошо апостол Павел пишет об этом в Римлянам, 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». Вот в чем проблема грехопадения. Проблема грехопадения – в отказе человека признавать Божию славу и быть проводником этой славы, и в попытке присвоить себе эту славу. Она имеет множество разных форм выражения, от общественных, где философы или социологи пишут что-то подобное этому человеку, это звучит гордо, и до самых маленьких, когда маленькие люди, дети они, или взрослые, они просто живут с необходимостью, с потребностью, чтобы признали, а я тоже что-то значу. А я тоже здесь, а я тоже имею какую-то роль во всем этом. Но Иисус говорит совсем по-другому. 8 стих, посмотрите. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». То есть, когда Иисус оставляет учеников, Он ясно говорит, вот в чем самая большая ваша значимость. Ваша самая большая значимость в том, чтобы вы стали производить плод. Что такое духовный плод? Мы о нем уже говорили несколько раз. Посмотрите, вот, исходя из того, что мы видим здесь, из этой иллюстрации, настоящие ученики, они пребывают в Иисусе Христе. И подобно тому, как ветвь питается соками лозы, ученики наполняются жизнью Иисуса Христа, и это и делает их способными приносить духовный плод. Мы несколько раз говорили об определении духовного плода немножко раньше. Я хочу вам привести его еще раз, для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь, хотя у нас... В нашей третьей проповеди мы подробно остановимся на описании, что же такое духовный плод. Духовный плод – это результат действия Божьего Духа в сердце человека, который пребывает во Христе и который покорен Христу. То есть, когда мы говорим о духовном плоде, вот посмотрите, мы можем иметь несколько разных форм, как мы измеряем человека. Например, человек может изменять свое поведение под воздействием внешних факторов. Например, его могут тренировать психологи, как это сделать. Его может тренировать внешняя среда, как это сделать. Это не является духовным плодом. Если человек, он был невежливым, и его потом просто взяли и поставили в оборот, и заставили, это не является духовным плодом. Это плод социальный, это плод психологический. Или же возьмем служение. Когда мы говорим о служении, мы можем делать многие разные дела. Мы можем организовывать, можем проповедовать, мы можем петь, мы можем заниматься разного рода организационными, административными, миссионерскими, самыми разными делами. Но только то, что произведено Божьим Духом во мне и через меня, только это является духовным плодом. Только то, что пришло с жизнью Христовой в наше сердце, и потом, придя в наше сердце, изменило нас, принесло эту жизнь, которая стала характеризовать нас, и потом эта жизнь выразилась из нас, и она потом касается сердец людей, и Бог через нее изменяет жизнь вокруг. Вот это духовный плод. И мы будем говорить подробнее, как я сказал, в третьей проповеди о сути этого плода. И здесь, во второй половине этой иллюстрации, этой притчи, Иисус подробно объясняет, о чем же идет речь. Несколько слов только сейчас я скажу, несколько мест Писания, которые говорят об этом. Галатам 5 глава 22 стих, самое известное, наверное, место. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Заметьте, опять-таки представьте себе эту картину. Вот веточка на лозе, христианин, связанный со Христом, действие Божьего Духа, он проникает в сердце человека, и он приносит с собой что-то, что становится теперь нашим собственным. Посмотрите, любовь, радость, мир, долготерпение – это его любовь, это его радость, это его мир. Но он принес его к нам, и когда вы смотрите, берете веточку, то вот этот сок, который в веточке, он чей? Это сок ветки или сок лозы? Да, это сок лозы, который стал соком ветки. И когда потом появляется плод на этой веточке, это плод веточки или плод лозы? Это результат действия лозы в веточке. Вот то, о чем говорит здесь Иисус. Он говорит о чем-то, что Он сам должен сделать в нашем сердце. Что Он сам должен сделать в нашей жизни. Ефесянам 5:9, несколько еще других примеров. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истины. Апостол Павел молится в послании к Филиппийцам, 1 глава 9 стих, «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполненные плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Еще раз речь идет о плодах. Если мы посмотрим, Писание и в Ветхом Завете, и в Новом Завете говорит очень много о плодах. Чрезвычайно важный концепт Священного Писания. В другом месте апостол Петр говорит об этом же, 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть, чтобы вы могли наполниться славой Божией настолько, чтобы она излучалась из вас. Итак, Бог избрал церковь и людей в нем, чтобы они стали инструментом провозглашения Его совершенства. Его славы среди людей, которые живут на земле, это является мощнейшим свидетельством как для людей вокруг, так и для мира духов. Посмотрите, Ефесянам 3:10 написано, «Дабы ныне сделалось известную через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». То есть Бог доказывает миру духов, что человек может стать сознательным проводником его жизни. Человек может стать продолжением вот этой активной Божьей деятельности, его характера, его воли, его практических действий. Духовный плод в жизни христианина и делает его по-настоящему красивым. Еще один вопрос, который вчера задали Алексею Ивановичу, что значит красивая старость? И он ответил, не задумываясь, красивая старость – это когда человек наполнен Иисусом Христом. И в действительности это так. Только Христос делает нашу душу красивой. Только вот все то, что Дух Святой производит внутри нас и делает нас людьми красивыми. В то же время отсутствие духовного плода, оно бесчестит имя Божие. Оно лишает славы, оно бесславит имя, которое носим мы, христиане. И здесь мы приходим к третьей причине, делающей духовный плод очень важным – это Божье предназначение. Посмотрите 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Иисус делает несколько здесь утверждений в этом стихе. Посмотрите, первое, Он говорит – Он, а не мы, определяем сущность нашей жизни. Он говорит, не вы меня избрали. Не вы устанавливаете здесь правила. Не вы решаете, какой должна быть ваша жизнь. Не вы решаете, какой должна быть главная цель церкви. Не вы решаете, и не ваша организация, не человеческие советы, которые могут быть. Он говорит, я вас избрал. Не вы меня избрали. Я вас избрал, это мое дело, и я поставил вас для моей цели. Я поставил вас, чтобы вы приносили плод. Это вопрос особенно актуален в наши дни. Дело в том, что сегодня главным смыслом жизни людей является самореализация. Это навязано из общества вокруг. Если раньше доминировало общество, когда общество определяло, каким должен быть человек, то сегодня мы живем в тот период, когда реакция на вот это давление общества, на право общества управлять индивидуумом, сегодня реакция, она выражается в том, что каждый считается самой большой ценностью, это когда я нахожу самореализацию, когда я достигаю свою мечту. С этим связано все, и мы незаметно восприняли этот менталитет и даже в христианском мире. Даже христианский мир, мы можем еще спорить, какая мечта более благородная, какая менее благородная, но сама суть системы воспринята достаточно глубоко. И Иисус этими словами опровергает это радикально. Иисус говорит, не вы создали себя, не вы стали христианами, это я все сделал. Я определяю, какой должна быть ваша жизнь. Я определяю цель и смысл вашей жизни. Когда у нас нет понимания этого, мы можем попасть в ситуацию, в которой мы будем жить в постоянном конфликте с тем, чего достигает Бог. То есть мы достигаем одного в своей жизни, своей мечты, а Бог усиленно достигает другого. И мы поэтому постоянно сталкиваемся с этим внутренним несогласием. Мы постоянно не находим удовлетворения, потому что Бог постоянно нас корректирует. Мы связываем свое счастье, свое удовлетворение с чем-то вне нас. Отношения людей, красота окружения, успех в учебе, комфорт, работа, признание, благополучие, приятный интерьер, приятная музыка, приятные развлечения, приятные формы, максимально комфортные, максимально комфортную жизнь. Мы видим, кстати, я читал совсем недавно, один из кризисов современных вот этих двух десятков лет, один из кризисов связан с тем, что люди страдают перфекционизмом. Перфекционизмом вот в каком смысле. То есть им нужно все top-notch, им нужно все, чтобы, если музыка – best quality, если фильм – наилучший, если семья – наилучшие отношения, если друзья – наилучшие, а его нет. И по этой причине сегодня столько боли и столько страданий. Потому что Бог помещает нас совершенно с другой целью. Бог настойчиво добивается другого. Он никогда не обещал вам совершенной семьи. Он никогда не обещал вам совершенной церкви. Он никогда не обещал вам совершенной работы, совершенной погоды, совершенного здоровья. Он помещает нас в этот месс, в эту проблемную жизнь, помещает для одной цели, для того, чтобы научить нас приносить духовный плод. Духовный плод – это главная цель, которую Бог преследует в нашей жизни. Он избрал нас и поставил нас в определенные обстоятельства жизни, считая их наилучшей средой, которая способствует нашему плодоношению. Его цель не наша карьера, его цель не богатство, не материальное благополучие, не отношения и не что-либо еще. Его цель – духовный плод в нашей жизни. Мы ищем счастливый брак, а Он хочет нам дать счастливое сердце. Мы ищем хорошее окружение, а Он стремится произвести в нас мощный источник радости, мира и удовлетворения, не зависящего от окружения, а наоборот, приносящего в это окружение эту радость и мир. Мы ищем красивой жизни, а Он хочет сделать красивыми наши души. Это духовный плод, это Его цель. В этом наше предназначение. Последние слова этого стиха говорят о достижении наивысшей гармонии с Богом. Человек становится сотрудником с Ним. Посмотрите еще раз последние слова. «Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». То есть речь идет о таком глубоком взаимопроникновении христианина и Христа, что христианин начинает мыслить так, как мыслит Христос. У христианина возникает желание, он живет желаниями Иисуса Христа. Это счастливейший союз, который является самым главным предназначением жизни человека. В абсолютной степени это будет возможным только на небесах, но на протяжении земной жизни нашей наивысшей целью всегда будет возрастание в принесении плода. И, как я уже сказал, в следующих двух проповедях мы коснемся вопросов относительно того, как этот плод приносить и что он из себя представляет. А сегодня я хотел бы подвести итог тому, о чем мы говорили сегодня. Бог говорит, духовный плод – чрезвычайно важное явление. Он является индикатором Божьей жизни в нас. Он является наивысшим проявлением Божьей славы. И он является Божьей целью, Божьим предназначением для каждого из нас. И сейчас давайте склоним колени, давайте помолимся Господу о том, чтобы Он помог каждому из нас увидеть эту нашу взаимную связь с Ним, как что-то очень важное для нас. Помолимся.